Еще от ограды я понял, что с моргом творится что-то не то. Здание полностью опутывали строительные леса, одно крыло уже было оштукатурено и блестело недавно вставленными стеклами. Какая блажь гадосу в голову ударила. А в том, что именно он продолжает оставаться хозяином, морга сомнений быть не могло. Здание полностью укрывало почти невидимое, но от этого не становящаяся менее надежная силовая полусфера. Я несколько раз моргнул, но она и не думала пропадать. Странно. Раньше никогда разглядеть не получалось. Блин, как бы мне внутрь попасть? Амулет-то гадоса я профукал. Ничего придумывать не пришлось. Аарон Давидович в длинном теплом халате и доходящих до щиколоток меховых тапочках вышел на крыльцо и начал орать на отстраненно уставившегося в небо бригадира штукатуров. Видимо, это был проверенный способ общения с магом, поскольку тот вскоре выдохся и с досадой махнул рукой. «Работайте!» «Аарон Давидович, здравствуйте!» Я взбежал на крыльцо, торопясь перехватить мага до того, как он скроется внутри. «Явился!» — неодобрительно взглянул на меня старик и отвернулся. «Пошли!» «Не шибко радостный прием, с чего бы это? Дуется из-за полугодовой задержки квартплаты? Даже не смешно. Давно уж поди мою комнатушку сдал». Я с опаской шагнул в энергетическую пелену защитного поля и по отремонтированной лестнице спустился в подвал. Старик уже открыл первую с левой стороны дверь, зашел внутрь и копался в обшитом железными полосами массивном сундуке. «Забирай!» Маг достал туго набитый пластиковый мешок и кинул его на пол. «Это что?» Я прислонился к дверному косяку, демонстративно разглядывая комнату. Все осталось по-старому, только в одном углу с потолка свешивалась мерцающая нить световода. «Твои вещи!» Гадос потер крючковатый нос и скрестил на груди руки. «Забирай и выметайся». «Да я вообще-то у вас, Аарон Давидович, комнату снять хотел», — ошеломленно пробормотал я, пытаясь понять, какая муха укусила старика. «Мест нет», — отрезал маг. «А если двойную цену предложу?» «Места от этого не появятся», — не колеблясь отказал Аарон Давидович. Дальше настаивать смысла не было абсолютно никакого. Если старый маг отказывается от двойной цены, значит, он по какой-то причине не хочет иметь с вами дел. Лично я бы заплатил и втройне, только бы узнать, почему он занес меня в свой черный список. Но кому платить? Ничего не поделаешь, придется уматывать». Я зашел в комнату, одной рукой подхватил оказавшийся довольно легким мешок, и только тут разглядел, что в углу светится никакой не световод, а сам едва заметно колеблющийся воздух. Не задумываясь, вытянул свободную руку и очнулся в противоположном углу комнаты. Присевший на табуретку маг разглядывал меня с некоторым удивлением. «Что за...» — выдавил я из себя. В глазах все расплывалось, четко разглядеть получалось только раскачивающуюся из стороны в сторону светящуюся полоску. «Это силовая линия», — поднялся с табуретки старик. «И мало того, что ты не должен был ее увидеть и суметь дотронуться, так еще и остаться в живых после такого разряда не сможет даже маг моего уровня». «А как вы тогда с ними работаете-то?» Я со стоном поднялся на ноги и переложил в правую руку неожиданно потяжелевший мешок. «Мальчик, ты хочешь за 5 минут понять то, чему люди учатся всю жизнь?» Аарон Давыдович подошел к двери и остановился. «Будь добр, избавь меня от своего присутствия, у меня много дел». «Как скажете». Немного покачиваясь, я вышел в коридор и, не прощаясь, начал подниматься по лестнице. Допытываться у мага, что стряслось, не стоит. Все равно не скажет. А надавить нельзя. Очень уж это гадос не любит. А о способах мага избавляться от людей, имевших наглость доставлять ему беспокойство, в форте ходили настоящие легенды. Мне даже с учетом неизбежного преувеличения проверять их на себе категорически не хотелось. Выйдя на крыльцо, я остановился и задумался. И куда теперь податься? Найти кого из знакомых и упасть на хвост, в смысле, на хату? Те же Денис Селин или датчанин мне не откажут, но вот заваливаться к ним в таком виде. Воняет от меня, будто полгода на помойке провалялся. Если разобраться, почти так оно и было. Значит, первым делом надо привести себя в порядок. А лучшего для этого места, чем заведение Тимура, в ближайшей округе не найти. Хоть туда и ходят в основном совсем для другого. Закинув мешок на плечо, я вышел за ограду и, перейдя дорогу, свернул во дворы. Живот все сильнее сводило от голода, а в голове, наоборот, прояснилось. Дурманивший сознание после энергетического разряда туман незаметно рассеялся. И чего меня дернуло туда руку сунуть? С другой стороны, Гадос действительно был встревожен. Как же получилось, что меня не поджарило на месте? Непонятно. К вечеру на улице потеплело, но слякоти и грязи только прибавилось. Между домами простирались настоящие болота, в которых были проложены тропинки из досок, кирпичей и смятых картонных коробок. Не особенно заботясь о чистоте ботинок, я пер напрямик и вскоре вышел к банному комплексу. Сбить о решетку у входа получилось далеко не всю налипшую на ноги грязь, но ботинки сразу полегчали. Распахнув дверь, вошел внутрь. Помощник Тимура, Марат Глухов, сидел за конторским столом рядом с каткой, из которой торчала искусственная пальма с пожелтевшими и выцветшими листьями, и читал автомобильный журнал. Заслышав шум открывающейся двери, он оторвался от чтения, поднял голову и близоруко сощурил и без того узкие глаза. «Какими судьбами?» — кинул он журнал на стол. «Да вот, помыться зашел!» Оставляя грязные следы на кафеле, я подошел к столу. Из приоткрытой двери караулки выглянул заспанный охранник, посмотрел на меня и спрятался обратно. «Теперь это так называется?» — хитро подмигнул мне Марат. «Кто мыть будет, блондинка, брюнетка?» «Блин, Марат, ты не поверишь. Действительно, просто вымыться хочу». «Ну почему не поверю?» — зажал нос двумя пальцами Глухов. «Еще как поверю. Воняет от тебя, я тебе скажу». «Ну уж не надо преувеличивать», — оскорбился я. «Какое еще преувеличение? Если ты ботинки снимешь, от твоего носкаина все тараканы передохнут». «Передохнут? Деньги возьму за выведение паразитов». «Смотри, чтобы с персонала никого не зацепило». Марат с сожалением посмотрел на грязный кафель. «Какие пожелания?» «Что-нибудь попроще, только вымыться, ну и перекусить, само собой». «Несерьезно это. Что по времени?» «До утра, часов до 11. Я прикинул здешние расценки, содержимое кошелька, и решил, что денег должно хватить. «Третий номер!» — Марат достал из верхнего ящика стола ключ с биркой из оргстекла. «Воду нагреют минут через 20. Спиртное надо?» «Нет». «Тогда обед в счет номера». Глухов подсчитал что-то на калькуляторе и удовлетворенно кивнул. «А девочку я тебе все-таки пришлю». «Только если за счет заведения», — покачал головой я и потянулся за деньгами. «Ой, да ладно», — отмахнулся Марат, — «завтра рассчитаешься». «Да, в третьем номере света нет, фонарь возьми». Я взял железный фонарь, спички и пошел в заказанный номер. Небось подсунули черт знает что. На самом деле все оказалось вполне прилично. Посреди небольшой комнатки стояла жестяная ванна. Слева к ней был придвинут стол с тремя стульями. Стены на полметра от пола обклеены кафельной плиткой, выше выкрашены в светло-зеленый цвет. С противоположной от стола стены стояла железная панцирная кровать без матраса и белья, а прямо напротив входной двери висело зеркало. Я скинул фуфайку на пол, разулся и уселся за стол. Вскоре с ведрами горячей воды забегали служащие бань, и очень быстро они наполнили ванну, над которой начал подниматься густой пар. Можно начинать отмываться, но мне хотелось сначала хоть немного заморить червячка. Скоро жрать принесут, нет? С едой тоже тянуть не стали, так что вскоре я вовсе наворачивал солянку, рис с котлетами и запивал все это в кои-то веки нормальным черным чаем. В сторону принесшей постельное белье и полотенце девушки даже не взглянул. Не до этого сейчас. Доев рис, задвинул засов, разделся и не без внутренней дрожи подошел к зеркалу. Да, видок у меня жутковатый. Лысый, худющий, глаза и щеки запали, ребра торчат. Кошмар. С другой стороны, все на месте. Ничего не отвалилось. Старые шрамы побелели и казались давно зажившими, и только правое предплечье сплошь усеивали черные узоры и символы. Но это ерунда. Никаких признаков воспаления видно не было. Да и стылая лихоманка, похоже, осталась в прошлом. А только ли лихоманка? Сосредоточившись, я начал концентрировать внутреннюю энергию в кистях рук, пытаясь зажечь небольшой огонек. Тщетно. Уловить биение силы я еще смог, а вот направить ее в нужном направлении уже не вышло. Применить простенькое заклинание призрачного огня тоже не получалось, хотя последовательность действий была выдержана до последней мелочи. Да уж, дела. Видимо, на какое-то время о колдовстве придется забыть. Надеюсь, не навсегда. Плюнув с досады, я залез в ванну и начал яростно отмывать отмякшую в горячей воде грязь, которая слезала целыми пластами. И только вымывшись, позволил себе расслабиться и просто полежать в теплой воде. Хорошо-то как. От усталости, набитого желудка и убаюкивающего тепла воды начало клонить в сон. Не рискнув заснуть в воде, я вылез из ванны, насухо вытерся и плюхнулся на кровать. Благодать. Чистое белье приятно согревало кожу, провисшая кровать оказалась на удивление удобной, и я, прогнав мысль проверить переданный Гадесом мешок, моментально провалился в сон. Дела подождут. Глава вторая. Да чего же хорошо проснуться утром в теплой постели. Уж всяко лучше, чем в сугробе. Я с наслаждением потянулся и поправил сбившееся одеяло. Давно так не высыпался, очень давно. Ну да, я ж последние полгода в сугробе валялся. Неуютная мысль всплыла в сознании и тут же пропала, но хорошее настроение как рукой сняло. Так все же, что со мной происходило с того злополучного дня? Если лежал в сугробе, почему не замерз и с голоду не помер? А если не лежал, то какого черта ничего не помню? Немного поразмыслив над всем этим, я решил не забивать себе голову всякой ерундой. Главное, жив и здоров. Все остальное можно по ходу дела прояснить. Я вскочил с кровати, прошлепал по холодному полу к столу и зажег фонарь. Пора собираться, а то как бы на встречу с Яном не опоздать. Сделав пару глотков воды из железной кружки, еще раз осмотрел правое предплечье. Красавец! Хоть сейчас снимай кожу и сдавай в музей татуировки. Интересно, это все что-то значит, или Жан, земля ему пухом, ничего без лишнего выпендрежа сделать не мог? Бог с ним. Меня черные узоры не раздражали, а одной особой приметой больше, одной меньше. В треснутое зеркало посмотрел один раз и больше уже в ту сторону не поворачивался. Не из-за суеверия. Просто очень уж зрелище неприглядное. Надо срочно отъедаться, а то вылитый Кощей. Еще и синяки под глазами, будто год не спал. Жуть. Не одеваясь, достал закинутый под кровать пластиковый пакет и начал выкладывать на стол вещи, которые запихал туда Гадес. Куртка кожаная, джинсы, две рубашки, семейные трусы, рваные носки и два валенка, один из которых с вырванной пяткой. Не густо. Но зато больше не надо ломать голову, чтобы надеть. Фуфайка, зимние штаны и шапка буквально расползались по швам. Да и жарко в них. Не сезон. Быстро одевшись, я кое-как запихал оставшиеся вещи в мешок, подхватил свернутую фуфайку под мышку, взял со стола фонарь и, отодвинув засов, вышел из комнаты. Смена Марата давно закончилась, а на его месте сидел плохо знакомый мне двоюродный брат Тимура — Рустам. Этот автомобильному журналу предпочел рассыпавшийся на отдельные страницы сборник анекдотов. «Номер какой?» — открыл общую тетрадь Рустам. «Третий!» — кинул я ключ на стол. Парень молча повернул тетрадь ко мне и ткнул пальцем в причитающуюся к уплате сумму. Также молча отсчитал деньги и положил монеты на стол. Вот и ополовинился мой золотой запас. Обдираловка, блин. «Заходи еще!» Убрав тетрадь, Рустам вновь поднял обтрепанную книжку. «Обязательно!» — усмехнулся я и кивнул на висевшие на стене часы. «Правильно идут?» «Никто пока не жаловался», — не отрываясь от анекдотов, ответил Рустам. «Ну, если никто не жаловался, то сейчас 11:30. Пора на встречу с Яном идти. Пока до площади павших дойду, как раз время и подойдет». Я вышел на улицу и сразу же избавился от старой одежды. Вышвырнул мешок и фуфайку в закопченный мусорный бак, от которого несло гарью. Выстроившиеся напротив бани, у прочерченной на дороге черты, Мальчишки по очереди кидали палки в мятую консервную банку. Между мишенью и линией, к которой подходили игроки, было проведено еще штук 5 отметин. Все ясно. В банку играют. Видно, что игра только началась, даже голящего пока нет. За углом зачихал мотор, и пацаны отскочили на обочину от вывернувшего на дорогу УАЗика. От удивления я чуть не опоздал отскочить от летевшей из-под колес грязи. Проезжая, автомобиль смял консервную банку, ребятня возмущенно загалдела, а самый наглый даже швырнул в камень УАЗик. Хоть он и промазал, но машина остановилась, и пацаны, побросав палки, бросились в рассыпную. Сидевший на заднем сиденье дружинник распахнул дверь и погрозил им кулаком. «Ну и дела. Откуда бензинчик? Неужели нам город оказывать начал гуманитарную помощь горючкой? С чего бы это? Раньше бензин они даже за большие деньги продавать отказывались. Стратегические запасы и все такое. Надо будет у Яна Карловича поинтересоваться». Немало озадаченный, я вышел на Красный проспект и сразу же вляпался в наваленную какой-то конегой кучу. Что ж, все же эти четвероногие пожиратели овса и соломы никуда не делись. Солнце уже ощутимо пригревало, но холодный ветер и идущая от земли сырость не давали расслабиться и забыть, что сейчас лишь урезанный эрзац лета, короткая передышка между безумно длинными и еще более безумно холодными месяцами осенне-зимне-весеннего сезона. Впрочем, холод пока особенно не беспокоил. Я приятно удивился, обнаружив, что резкие порывы студеного ветра больше не продувают меня до костей. Это замечательно. Вот только не уверен, последствия это стылой лихоманки или побочный эффект лечения от нее. К площади павших я подгреб как раз вовремя. Часы, вмонтированные в фасад выходившего на площадь здания, только-только закончили отбивать полдень. Если, конечно, этот хриплый стук можно назвать боем. Часы не так давно восстановили, но до ударного механизма руки не дошли. Обогнув памятник, я подошел к принадлежащему Яну складу и постучал в дверь. Выглянувший в зарешеченное окно охранник внимательно меня осмотрел, задернул занавеску и минуту спустя отпер дверь. Наряженный в длинное пальто, которое почти подметало доски пола с кожаной кепкой в руке, Ян Карлович ходил между рядами заставленных коробами стеллажей. «Ревизия», — объяснил он, и, проведя меня в отгороженную от основного помещения хлипкой дощатой стеной клетушку, попросил сидевшего там кладовщика. «А принеси-ка нам, Семёныч, чаю и печенье какого-нибудь». Оставив дверь открытой, Семёныч вышел, а Ян развалился на придвинутом к стене продавленном диване. Осмотревшись, я вытащил из-под стола выкрашенную желтой краской деревянную табуретку и уселся на нее. «Спасибо», — поблагодарил меня вдруг торговец. «Да не за что», — сообразив, о чем речь, пожал я плечами и почти не покривил душой. «Действительно, не за что. Просто старый должок вернул». «Все нормально, никто не приходил?» «Все в лучшем виде». Ян Карлович достал из прислоненного к дивану черного пластикового пакета короткую, слегка изогнутую саблю в потертых ножнах и протянул мне. «Денег не предлагаю, а саблю ты возьми. Вообще-то я ее для тебя давно отложил, но все как-то повода не было». «Ой, да не стоило!» Для проформы помялся я, но саблю взял и сразу же обнажил клинок. По всему лезвию, которое начинало немного изгибаться лишь в последней трети, с обеих сторон шел дол. Заточка полуторная, по всей внешней стороне и примерно на четверть по внутренней. «Не стоило». «Еще как стоило», — рассмеялся Ян и пригрозил мне пальцем. «Я в этих делах разбираюсь постольку поскольку, разве что только цену сразу назову. Но мне сказали, вещица весьма хороша. Ну, ты Толю Полозова знаешь? Даже не представляю, что он оценит на отлично. Эскалибур? Вряд ли». «Так какие у вас, Ян Карлович, проблемы?» — остановил я заговаривавшего мне зубы торговца и продел кожаные ремешки ножен в ремень джинсов. «Проблемы? Ну, от двух ты меня избавил. А знаешь, ты оказался прав. Дрова тогда действительно не подорожали». Ян Карлович дождался, пока кладовщик поставит поднос на рассохшуюся столешницу, и только когда тот вышел, вернулся к первоначальной теме разговора. Остается еще одна, но до него так просто не добраться. Лешего наймите, предложил я. Не стоит чужих в это дело впутывать, да и леший ходят слухи в последнее время, слишком расценки задрал, не принял совета торговец. А что у вас с Георгадзе за разногласия, решил уточнить я. Разногласия? Никаких разногласий, криво усмехнулся Ян. Просто он решил взять под контроль все финансовые потоки Союза. И у него это неплохо получилось. До того доходит, что я вынужден отчитываться перед ним по своим сделкам. Дела. Не то слово. Я не знаю, в какую игру решил сыграть Жорик, и что он поставил на кон, разгорячился торговец. Но он явно поставил не на ту лошадь. Цех в городской совет проталкивать, подумать только. «Круто он. У него с головой все в порядке», — поразился я. «За такое запросто шкуру спустят». «В том-то и дело, что с головой у него полный порядок». Ян налил себе чаю и передал заварочника мне. «Братство очень уж заметно свои позиции сдало. Другого такого шанса у цеха может и не быть». «А что с братством?» — подул я на кружку с горячим чаю. «Туманное оно перебирается». Продали все, что можно, у кого смогли, денег заняли и переезжают. Теперь только район Пентагона, по сути, и контролируют, вот и получилось. И там еще не обустроились, и здесь уже. Торговец замолчал, вытащил из чашки ложку и положил ее на блюдечко. Учебку свою они китайцам продали. Цех тогда просто взбесился. Им триада в форте не нужна. Получается, братство из совета скоро выпрут, прикинул я. Подранков у нас харчат, только хруст стоит. Попытаются обязательно, но не уверен, что выйдет. Братья тоже не лыком шиты. Гарнизон в форте они оставили, будь здоров. А Пентагон при таком раскладе штурмовать вряд ли кто осмелится. Только дружина. Хотя нет, не пойдут они на это, согласился я. Пентагон, перестроенный в крепость девятиэтажный жилой дом, стены которого образовывали квадрат, ни лиги, ни тем более цеху штурмом не взять. У дружины при поддержке гимназии шансы есть, но слишком много крови, своей крови, не братьев, пролить придется. Дружине с городом проблем хватает, воеводе лишний геморрой ни к чему. Кстати, о птичках. Нам что, город бензин поставлять начал, вспомнил я про УАЗик. Начал, усмехнулся Ян. «И как его раскрутили?» «Что Лудина рейнджеры заняли, знаешь?» Я кивнул. «А зачем?» «Без понятия», пожав плечами, искренне ответил я. «А действительно, зачем?» «Никаких выгод от этого они не имели. Наоборот, теперь получалось, что это не мы прикрываем их от снежных людей, а наоборот, они нас. И пусть тот участок границы с севером не самый напряженный, но зачем им Лудина, совершенно непонятно». «Они там у границы с Туманным нефть нашли». Ян отпил чай, поставил чашку на подлокотник дивана и продолжил. «Заводик нефтеперегонный втихаря смонтировали». «И наши его до сих пор не отбили?» — удивился я. «Да за такой лакомый кусок воевода кого угодно порвет». «Там все заминировано, и к тому же у нас ни специалистов, ни оборудования нет». Ян Карлович дождался, пока я допью чай, и поднялся с дивана. «Город на границе группировку усилил, это тоже аргумент. Странная ситуация сложилась. Бензин есть, а вывозить его возможности нет. Все дороги мы перекрыли. Город хоть войска к границе и подтянул, силой прорывать блокаду не решился. Пришлось договариваться. Теперь с каждых трех вывезенных в город литров бензина один нам идет». «Неужели у города подземные хранилища опустили, если они на такую авантюру решились?» Вслед за Яном я вышел в основное помещение склада. «Думаю, они через туманную отгрузку наладить собирались. Но туда братство влезть успело, а с ними почему-то договориться не получилось». «Пожалуй. Или в цене не сошлись, или дружина братству более доходчивую ситуацию разъяснила». «Кстати, Лед, я тут пообщался насчет тебя с одними людьми». Ян Карлович взял с полки первый попавшийся блок сигарет, вскрыл, перечитал пачки и поставил обратно. «Они хотели бы с тобой встретиться и поговорить». «По поводу», — насторожился я, обратив внимание на едва заметную заминку торговца. «Думаю, они собираются предложить тебе работу», — не отвел взгляда Ян Карлович. «И что за люди?» «Не то чтобы мне позарез требовалась работа, но если предложат что-то стоящее, почему нет? В патруль возвращаться глупо». «Гельман насчет северной промзоны не шутил». «Несущие свет», — огорошил меня Ян. «У них молельный дом недалеко от Серебряной подковы». «Я знаю, где у них молельный дом», — немного рисковато ответил я. «Связываться с сектантами? С какого перепугу?» «Ох, что-то Ян в последнее время темнит. Как бы сам себя не перехитрил». «Ты считаешь, я бы стал вести дела с несерьезными людьми?» Торговец прекрасно понял причину моей резкости. «Нет», — пришлось признать мне. «Вот видишь. Ты сходи, сходи. А лишним не будет. Мало ли что про кого говорят». Торговец сунул мне 200-граммовый пакетик сока. «Защитная окраска, она разная бывает, так?» «Хорошо, обязательно зайду». Мы вышли на улицу, и куривший на крылечке кладовщик, как ошпаренный, заскочил в дверь. «А что о Крисе говорят?» «А что говорят?» Так пристально, словно хотел взглядом просверлить во мне дыру, посмотрел Ян Карлович. «Пропал он уже, с полгода как в воду канул. И не один, а с половиной работников. Помощника его. Помнишь Артура? Мертвым в берлоге нашли. Еще несколько человек из-за города привезли. Застреленных». «А сам?» — задумался я. «Куда Крис подевался?» «Говорю, пропал». «Постой, ты к этому какое-то отношение имеешь?» «Нет, что вы!» — не колеблясь соврал я. «Ян не болтун, но некоторые вещи лучше не знать даже ему». «Да, а что там с Вениамином приключилось? С кем он меня перепутал?» «Он как раз уверен, что встретил в кишке именно тебя. Ты из Западного полюса выходил». Ян не стал продолжать расспросы и покачал головой. «Глаза, — говорит, — у тебя совершенно стеклянные были и синие к тому же. Ты контактными линзами часом не пользовался?» «Нет у меня проблем со зрением, Бог миловал. А чего он так испугался-то?» «Да он и сам толком объяснить не может. Накатила, — говорит, — паника, и все. Даже вздохнуть страшно. Чуть не обделался с перепугу». «Не так уж сильно испугался, значит, раз не обделался, — рассмеялся я. Не обделался, потому что тоже страшно было». «Ну вас, — махнул рукой я, — забегу еще как-нибудь». «Счастливо». Я развернулся и зашагал к стоящему посреди площади памятнику. Обрубок на своем месте уже должен быть. Так кого же все-таки встретил Вениамин? Меня? Почему я ничего не помню? А если не меня, то кого? Неужели кто-то мою личину нацепил и по форту шлялся? Стоп, а почему шлялся? Быть может, правильнее шляется? Найду гада. Удавлю».